Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам гостей сегодняшней программы. С нами первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман. Сергей,
добрый
здравствуйте.
Вечер, добрый вечер.
С нами писатель Борис Минаев. Здравствуйте, Сергей. У нас совпадение, две темы в один день.
Здравствуйте, Лена.
Борис так долго учил меня, что...
Эфир не сорвется, все нормально.
Что он писатель. Ну, я просто расскажу, объясню нашим слушателям, что Борис объяснял, что он писатель и не главный редактор больше журнала «Медведь», поэтому...
Да, но при этом и не сильно.
Ладно. Короче, тема у нас сегодня серьезная.
День народного единства. Не надо смеяться над этим.
День народного единства уже прошел.
А, у нас сегодня Великая Октябрьская революция.
У нас сегодня запутался. Ничто теперь.
Почему? Все встречают праздник октября. Неужели вы не выпьете, Сергей, сегодня?
Да я и в советское время не особо в это время выпивал.
То есть повод вас не интересует?
Да мало как-то.
Понятно.
Замечательный парный конференц. Мне коллеги выручили из смешной ситуации. Ну, я надеюсь, что все поняли, почему она смешная. Потому что перед эфиром Борис Минаев сказал, ну, ни в коем случае не представляй меня главного редактора журнала «Медведь», потому что там уже изменения произошли. Я говорю, хорошо, пишу писатель. Оказывается, я написала писатель. Соответственно, у меня в мозгах помутил, что если писатель, то Сергей. Все. Проехали эту историю. С вами Борис Минаев, писатель. И с вами Сергей Бунтман, первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы». И мы обсуждаем две истории сразу. Вот одна уже на экранах, в ваших мониторах, в ваших компьютерах. Это вчерашняя отставка. Отставка, странно говорить,
нет,
про журналиста?
Не отставка.
Попытка.
Это увольнение.
Да, попытка увольнения. Вот как-то так будем говорить. Попытка увольнения. Обозреватель радиостанции «Эхо Москвы», ведущего нескольких программ, Александра Плющева, человека популярного, любимого очень многими, огромное количество у него поклонников, и блогер он известный. Господи, чего только за ним не числится, за Александром Плющевым. И, на самом деле, совсем человек, казалось бы, не... Вот, извините меня, Сергей, за это слово «одиозных», да? Он совсем не из тех журналистов, которые можно было бы и нужно было бы увольнять там за убеждения, за то, что против партии, правительства, что-то такое. Ничего такого за ними. Ровный, спокойный модератор, я бы так сказала, определила бы его роль в эфире. Вы со мной согласны?
Зачем искать логику в абсолютно логичных, рациональных поступках, которые совершаются, если нарушены при увольнении Саши Плющева? Нарушен был не только устав закрытого акционерного общества, причем, я подчеркиваю, не редакция, а всего зала «Эхо Москвы». Так не делается, так журналиста нельзя и работника редакции нельзя уволить. Но еще и закон о СМИ, потому что с политику СМИ, в том числе и набор журналистов, определяет главный редактор. Согласно закону о СМИ, пусть Бог даст все, что только может, и Федотову, и Батурину, и Энтину за этот закон, за два закона, по которым мы, слава Богу, еще продолжаем жить. Так вот, здесь было все абсолютно нарушено, и зачем искать логику? Наверное, здесь есть какие-то смыслы, но для нас самое главное, что здесь были абсолютно нарушены правила, переступили за свои прерогативы и генеральный директор «Эхо Москвы», и представитель совета директоров.
Зачем они это сделали? Они же знали, что реакция будет совершенно конкретная, определенная, что никогда главный редактор не согласится с тем, что через его голову. Зачем они это делали?
Значит, приспичило. Значит, им приспичило быстро уволить Плющева.
Именно в этом... Нет, не быстро уволить Плющева, а быстро создать конфликт с главным редактором.
Нет, быстро уволить Плющева, потому что там есть одна очень интересная деталь, и она будет особенно хороша во время для комиссии. Будет для трудовых инспекций, будет очень интересно. И для суда, который неизбежно состоится, если не будет отозван приказ. Он не будет, наверное, отозван, поэтому будет суд. Это то, что приказ об увольнении 6 числа был подписан 6 числа.
А должен быть за...
Да, ну там есть свой срок, есть свои законодательные нормы. В этом случае я предпочитаю быть очень формальным и очень тупым.
Понятно. Значит, нарушено было все, что можно было нарушить. Все это будет, все, что можно оспорить, будет оспорено.
Обязательно.
И какова сегодня, на сегодняшний день, мы знаем прекрасно из интернета, из того, что постится. Вот отозван пропуск у человека, его не пускают на территорию редакции. У него шоу сегодня вообще-то с 12 ночи до 3. Кто поведет это шоу, которое называется «1-3-часовое»? Вот вопросы возникают у аудитории.
Ну, вы знаете, чтобы об этом не думало начальство, и российское руководство, и всякие им подчиненные люди, мы живем в 2014 году. И можно вести свои программы откуда угодно.
Да.
При этом остается Саша Плющев, остается журналистом «Эхо Москвы». Он остается штатным журналистом «Эхо Москвы». Он остается ведущим, обозревателем и специалистом нашим.
Как расцениваете вы вот эту фразу, сказанную Михаилом Лесиным? Я напомню, что это глава холдинга «Газпром-Медиа». Формальный хозяин, всех формальный хозяин средств массовой информации, входящих в этот холдинг. Он сказал, что если Венедиктову это не понравится, может быть, уволен сам Венедиктов. Что, вот как
сейчас
это можно...
Сейчас я объясню технологию.
Да, технологию вот этих.
Эту технологию. По решению Совета директоров Венедиктов может быть уволен. Или он может быть не утвержден после того, как избран. Они могут уволить действующего главного редактора, акционера, то есть имеющие большинство в Совете директоров. Но не могут назначить человека на должность главного редактора. Для того, чтобы стать главным редактором «Эхо Москвы», нужно быть избранным редакцией. Затем это переводится на утверждение Совета директоров. Если Совет директоров не утверждает или снимает главного редактора, входит система в действие, что тот, кто назначен приказом в случае отсутствия главного редактора, исполняющим обязанности, а это один из первых, двух первых заместителей, Володя Варфоломеев и я, становится исполняющим обязанности главного редактора, и начинается процесс выборов. Для того, чтобы как-то сделать по-другому, для этого нужно, ну, я не имею в виду здесь, давайте оставим за скобками все силовые и незаконные варианты. А по законному варианту и административно, и формально правильному, здесь должен быть начат процесс выдвижения кандидатуры. И я, что-то мне говорит, что в этом случае Алексей Венедиктов будет выдвинут, согласно уставу. Найдутся люди, которые его выдвинут, мне так кажется почему-то. И будут выборы.
Люди, которые внимательно следят за тем, что происходит на радио «Эхо Москвы», наблюдают, замечают, что есть ощущение, что вас очень-очень начали серьезно придавливать. Есть ли у вас ощущение, что вот они хотят, что это вот хотят войти в финальную фазу этого придавливания? Да сколько можно придавливать? Давайте уже кончать с этим делом.
Ну, радиостанция «Эхо Москвы», в принципе, приказом, понятно откуда, можно закрыть в течение 30 секунд, я так думаю. Приказа такого нет. Есть попытки зайти, как, например, с экономической стороны, постановка нового директора, который чудесным совершенно образом, насколько я понимаю, превращает «Эхо Москвы», которое в нашем же холдинге известно было тем, что зарабатывает деньги с помощью рекламы, самостоятельно живет, что большая редкость. И мы выплачивали дивиденды, в том числе и мажоритарным акционерам, то есть «Газпром-Медиа». Превратить в потенциально дотационную радиостанцию, это нужно обладать большим талантом, и талант этот проявился, наверное, проявляется, во всяком случае. С этой стороны дальше у нас была попытка инспекции, инспирированной какими-то организациями, инспекции пожарной, МЧС, причем впутали в это дело МЧС, ни в чем не повинны. Через прокуратуру Центрального округа. Замечательная история. Затем МВД заинтересовалась блогом покойной Валерии Ильиничной Новодворской от марта месяца этого года. А затем у нас еще и пришло предупреждение. И здесь внимание. Предупреждение пришло после эфира, который вел программы «Своими глазами», который вел Александр Плющев. И гостями его были журналисты «Лос-Анджелес Таймс» Сергей Лойко и журналист «Дождя» и «Эхо Москвы» Тимур Олевский. И это было действительно своими глазами. Они описывали то, что происходит в Донецком аэропорту. Все.
Да.
Будет дальше. Что дальше будет? Зоонадзор или будет Министерство обороны призывников будет наших?
Я поняла. Я выскажу свое тут совершенно мое личное оценочное суждение, что, конечно, Плющев – это никакое, никакая не цель, это средство. Конечно, конфликт происходит выше, конфликт происходит между Михаилом Лесиным и Алексеем Венедиктовым, но, тем не менее, формальная часть все-таки сведется, если речь пойдет о судах, все-таки сведется к этому блогу, к этому посту, посту статусу Александра Плющева, который касался Сергея Иванова, его погибшего сына, Божьего наказания и так далее. Вот вопрос будет сразу же возникать, наверное, в любом суде. Как вы считаете, тут мне уже интересно мнение Бориса, который был главным редактором очень много лет. Как вы считаете, какой ответственный журналист несет за свои блоги в социальных сетях? Может ли это действительно настолько сильно ударить по репутации издания, что издание говорит, мы наказываем тебя за то, что ты сделал? Ну, я сразу говорю, что я не считаю содержание блога Плющевым тем, за что нужно наказывать, но тем не менее, пока теоретически, считаете ли вы, что это может быть поводом для увольнения Бориса?
Знаете, если бы уволил там главного редактора, условно говоря, это дело главного редактора. Вот, в принципе, я считаю, что личный блог – это личное пространство, но это вопрос сложный. Возможно, главный редактор бы, то есть его непосредственно начальник, посчитал бы, что он там бросает тень на репутацию и так далее. Вот. А здесь-то ведь речь идет о другом, что его увольняет ведь не главный редактор. И эта история вообще очень напоминает историю с «Дождем», к сожалению, когда, ну, некорректное высказывание, предположим, оно используется совершенно, да, в другой схеме. То есть формально мы там все за свободу слова, ну, пусть будут, да, другая точка зрения. А на самом деле, как только один из сотрудников что-то допустил, ну, предположим, да, там какой-то ляп, пусть даже с моральной этической точкой зрения, все, вас просто выключают, отрубают, отрезают кабель. Но сейчас этого пока не происходит, но, в принципе, к сожалению, очень это все похоже. Вот, поэтому я бы считал, вот если говорить о мирной жизни, да, что журналист – это очень такая профессия серьезная, где можно задеть там чувства людей, там, не знаю, в своем блоге, в репортаже, еще где-то. Хорошо бы существовала у нас как, какая-то, не знаю, там, общепринятая всеми хартия журналистов или там морально-этическая какая-то комиссия,
Борис,
куда
было,
там человека
было,
можно вызвать, нет, ему что-то объяснить.
Можно, есть такая комиссия.
Если бы это было, но у нас же этого нет,
это
значит,
есть, это
я бы в первую очередь вызывал туда не Плющева, а людей, которые там по нашему телевидению или там в Live News там лепят черты,
что. Я вот что скажу еще в дополнение. Я абсолютно согласен с Борисом о личном пространстве. И Борис меня избавил от того, чтобы говорить, что я вообще не хочу комментировать личное пространство журналистов. И мы этого не делаем. С редчайшими исключениями, когда речь идет о, собственно, профессии, дискуссии по профессии. Да и не то, не административно реагировать, а дискуссионно. Это возможно, когда в публичном пространстве появляются там взгляды на профессию, на мой взгляд, достаточно опасные. Ну, это другая история. Здесь ничего подобного и нет, и не было. И даже если бы было что-то такое, даже если бы было, это Твиттер. Это твиты Саши Плющева. У нас есть Московская хартия журналистов, которая частью контракта остается радиостанция «Эхо Москвы». Ей уже почти 20 лет. Мы ее подписывали в личном порядке тогда, на 20 с лишним человек разных изданий, в личном порядке. Были ребята из «Свободы», были отовсюду, вот, даже с BBC, когда Маша Слоним там работала. Вот, и в эфире мы неукоснительно следуем этой харте. Неукоснительно. Другое дело – личное пространство. И последнее, я бы хотел сказать, что цель не цель Плющев. Но Плющев – это, живой человек, Б. наш товарищ, наш журналист. И понимая, что могут быть там цели вообще закрыть, не закрыть, это наш журналист. Это часть нашей радиостанции, как и мы все. И это часть, извините за какой-то такой странный оборот, каждый из наших журналистов, в особенности ведущих и корреспондентов, да кого угодно, это часть редакционной нашей политики. Потому что журналисты подбираются такие, которые занимаются своей профессией в соответствии с нашими представлениями о профессии, которые мало чем отличаются от мировой практики журналистики.
Сергей, ну вот смотрите, вы подбираете журналиста. Журналист, давайте я перехожу. Дело в том, что я в этом посте, этот статус Александра, он будет обсуждаться все равно. Если дойдет до судов, все это будет обсуждаться. Я не вижу в нем, я знаю, что то, что он написал, подумали очень многие. Просто люди разделились на тех, кто это смог написать, написал, и тех, кто решил, что это некорректно. Вот и все деление, ничего больше. Но есть же другие ситуации, есть другие истории, когда человек вроде бы прилично ведет себя в своей газете, соблюдает все законодательство, потом он приходит в свое личное пространство и пишет, что вот этот погибший либеральный, конкретный совершенно персонаж, вот слава богу, что он сдох, и пусть его сейчас черти жарят на сковородках. Он пишет это вот в этом своем пространстве, у которого и ничего за это не следует.
Но это дело главного редактора, да, Борис правильно сказал?
Да, правильно. Но вот на мой взгляд, например, этот человек все-таки порочит честь своего издания. То есть редактор не делает ему ничего, потому что он, как и вы, считает, что это его личное пространство. Но вы считаете это правильно, что журналист внешне соблюдает в своей редакции каноны вроде бы профессии, а потом выходит на аудиторию в такую же, в 20 тысяч человек?
Человек должен знать. Вот он приходит с утра на работу, он говорит, там, ребята, сейчас сложное время. Пожалуйста, не оскорбляйте никого, не призывайте там их в печку утопить, там задушить. Вот вы все являетесь лицом нашей редакции. Наша редакция вот такая-то человеческая позиция. Мы там за то-то и за то-то, но мы не хотим никого там оскорблять. Объясни это людям, и люди будут знать. И тогда ты имеешь право там сначала с ним поговорить, потом, может, уволить, я не знаю.
Угу. Вот. Все-таки объяснить сначала, что он может сделать в своем личном пространстве.
А тут, простите меня, мало ли что, мне не нравится, но мне не нравится высказывание того или иного человека, даже который, когда он говорит не в своем личном пространстве, а в нашем общественном. Есть и клевета, есть откровенная ложь, но у меня нет никаких инструментов для того, чтобы его уволить с его замечательного поста, может быть, даже очень высокого в нашей стране, не обязательно в журналистике. И я глупо с моей стороны звать. А у них есть звать к увольнению. Это первое. Одно. Второе, когда люди чувствуют себя оскорбленными, и у них есть, как они считают, все рычаги управления нашей страной, любого ЖЭКа, то они начинают за эти рычаги дергать. А это уже и превышение власти, это злоупотребление властью. Вот как бывает очень часто в Думе, что-то не понравилось группе депутатов или кому-нибудь еще, они принимают новый закон. Помните, закон против Познера. Давайте примем закон, там, что таким-то, таким-то
с
людям...
С иностранным гражданством нельзя работать на федеральных каналах.
Которые чем-то подходят под Владимира Владимировича Познера, подходят под его фоторобот, подходят. Давайте вот люди с такими свойствами не будут у нас работать. Вот. Это злоупотребление властью, да и просто идиотизм, мне кажется.
8-800-222-12, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните. Если у вас еще остались вопросы по этой ситуации, вы можете задавать. Но мы все-таки переходим уже к празднику. 7 ноября, так называемый, бывший праздник. И я скажу вам, вот вы смеетесь, а он был большим праздником, чем сегодняшнее 4 ноября. Согласитесь все-таки.
Что не это нетрудно быть большим праздником, чем 4 ноября.
Это, да. Это надо быть, постараться, чтобы быть меньшим, конечно. Пожалуйста, звоните нам и рассказывайте, что вы думаете, что сегодня осталось еще от 7 ноября в современной России. Мы показываем сейчас, что эту инсценировку. Тут такое представление случилось сегодня на Красной площади. Показывали, вот они там с котелками бегали. Да, историческая реконструкция это называется. Мне показалось такой костюмированный марш. Вот как бы я такое для себя...
Нет, ну это почти реконструкция.
Да, это вот это вот реконструкция вот этих событий.
Так я не понимаю, при чем 7 ноября?
Да, объясню. Это все посвящалось...
А 7 ноября 41-го года.
Посвящалось 7 ноября. Да, теперь 7 ноября парады проводятся в честь парада 7 ноября 41-го года. И вот такую придумали постановку, которую видит, вот сейчас видит вся страна, ну, у нас-то видит не вся страна здесь, а целый день, 24 часа показывали по телевизору, вот, с самого утра. И я хочу вас спросить вот о чем. За три дня до этого, до этой постановки, которую в очередной раз увидела вся страна, состоялась встреча с Владимиром Путиным, с историками. И дама из общества, ну, я не знаю, не помню точно ее фамилию, из общества знания сказала ему следующее. Молодые люди от 14 до 24 лет, которые опрашивались, совершенно не знают, кем им гордиться. Нет героев современных людей, нет героической личности. Очень мало называют среди героев Советского Союза Жукова. Очень редко, когда вспоминают каких-то героев Великой Отечественной войны. 30% из опрошенных не знают вообще, что такая война имела место. И кто-то из родственников опрашиваемых принимал участие в этой войне. Владимир Путин отвечает: если современные люди, наши люди, не знают, на кого равняться, не видят героев и не знают даже, что Вторая мировая война имела место, это просто ужасно. Это катастрофа на самом деле. Это провал в работе государства, который не с чем сравнить и очень опасно. Дальше он рассказывает, что вот в Польше он был, и там показывают свою Брестскую крепость местную, там вот своя была история, и почему же нам, ну, извините, я так уже попросту не раскручивать, это, конечно, он так не говорил, но я имею в виду, вот свою Брестскую крепость. Скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, сколько же можно, сколько можно показывать, рассказывать, проводить вот этих шоу, мероприятий, салютов, чтобы молодые люди узнали о том, что была Великая Отечественная война? Сколько это вообще-то вот еще нужно приложить усилий, и сказал Владимир Путин, они будут прилагаться, чтобы вот
ничего
она...
Ничего не получится.
Почему?
Ну, это сложный вопрос, потому что дело в том, что... Но это очень ощущается. Я вот, честно говоря, я буду говорить о себе в данном случае. Такой тоже такой тонкий вопрос. Но вот я когда увидел эти первые новые российские сериалы о Великой Отечественной войне, там их было очень много разных. Вот некоторые очень увлекательные были. Там я помню, там с Женей Мироновым, например, был там что-то «Диверсант», не помню, как это назывался. Вот. Но тем не менее, какая-то фальшь, вот я как ребенок, да, там воспитанный на...
Апостол с Мироновым.
Да, апостол. Как ребенок, воспитанный на тех советских фильмах о Великой Отечественной войне, вот какую-то фальшь чувства, не знаю. Мне кажется, вот когда нагнетание идет какое-то, вот что вот там... То есть, когда это не человеческая память, народная память, а какое-то в этом есть такое пропагандистское усиление, причем там с войной там, то есть, вот об этом нельзя говорить, об этом надо говорить, об этом, то есть, ну, все время в это вливается все новая порция пропаганды. Вот, поэтому, с одной стороны, дело в том, что да, война уходит, уходят эти люди, уходит восприятие вот этой культуры советской. С другой стороны, пропаганда усиливается, и, ну, вот такой результат. Это все становится, то есть идет такой вот как бы разрыв человеческой памяти. Я считаю, что если бы в спокойной человеческой обстановке собрались бы, не знаю, там учителя, режиссеры, там они бы придумывали, как об этом рассказывать, поскольку для нас и для наших родителей это все по-прежнему очень дорого и важно.
А тут как бы впаривание.
Результат был бы совершенно другим.
Не надо собираться ни учителям, да, ни кинематографистам. Кстати, я хочу обратить внимание на общее состояние, чрезвычайно интересное, и обратить ваше внимание на выдающийся просто 8-й номер журнала «Искусство кино», где Даниил Борисович Дондурей собрал просто кумулятивный заряд огромной точности. Оно включает в себя и, ну, сейчас самого известного и, наверное, лучшего режиссера Звягинцева в России, его интервью Виктору Матизену, и далее состояние обучения кинематографистов, состояние нашего кинематографа, как он делается. Это интересно почитать. Это к тому, к той же самой истории. Следующее. Вопрос тетеньки из общества знаний, это, конечно, вопрос, это есть такая машинка, которая выкидывает...
Женщина из общества знаний.
Ну, наша тетенька. Я же московский тоже мальчик. Мы же московские, из разных районов. Но московские мальчики. Вот, я все узнавал, когда вас читал.
Дяденька Путин да, ответил тебе, что не знаю.
Это есть такая машинка, которая кидает тарелочки, а кто-то по ним стреляет. Но это вот она выступила как машинка, которая выкинула именно ту тарелочку, которую надо было в тот момент. Здесь и статистика-то, конечно.
Жутковатенькая статистика. Тарелочка-то какая-то, извините.
Жутковатенькая статистика, которая что говорит? Статистика наша позорная вообще в том, что мало кто знает статистически, мало кто знает писателей русских. Мало кто знает, если кто не делает с маршала Жукова свою жизнь, это другой вопрос. Потому что все это стали мертвое, все абсолютно мертвое. Русская литература представляется точно так же, я в ужас прихожу, представляется в целом и в общем, представляется как абсолютно мертвое и обязательное. Такое вот это, что остается от 7 ноября. Остается худшее. Просто здесь выбираются те же нескладушки из худшие стихи Николая Алексеевича Некрасова для того, чтобы узнать о русской литературе. И отвращает это навсегда. Историю предлагается на той же самой встрече Владимиром Владимировичем Путиным. Историю не предлагается изучать. Это как в советском фильме «Музыку надо не сочинять, а изобретать». Нам предлагается изобретать историю и предлагаются уже выводы исторических исследований, и тогда оно настоящее и серьезное. Просто Владимир Владимирович Путин так и сказал, что серьезные исследования покажут то-то и то-то и то-то. Опять же, Владимир Владимирович Путин отошел от своих собственных слов пятилетней давности, когда он осматривал, кстати, то, что было Брестской крепостью для поляков, то есть он был 1 сентября 2009 года на Вестерплатте, которая держалась две недели, как минимум, 20 дней. Она держалась примерно столько же, сколько не сдавалась Варшава тогда. Да, герои Вестерплатте. Вот они своими героями гордятся, а мы почему не гордимся? А мы гордимся своими героями. И Брестской крепостью, я горжусь своим дедом, который погиб под Москвой. Я горжусь этим. Я горжусь его братом, который останавливал прорыв Манштейна и погиб под Сталинградом. Я горжусь им, потому что это живое. Мне и у меня живое, у моего сына живое, и внука у моего живое. Потому что это я передаю, а не вот это всякие, извините меня, протайтаги и факельцуги, вот, которые устраивают здесь. Реконструкция хороша, когда она искренняя. Искренняя реконструкция 2012 года, потому что люди этим всю жизнь занимаются. Они болеют этим, они делают каждый ремешок, они делают все. И они передают это.
Это спектакль, да, такое да. Странное шоу.
Это заказуха. Стопроцентная заказуха, хотя я верю в искренность этих ребят, которые конструируют Великую Отечественную войну.
Смотрите, прервалась же еще связь передачи этих героев из поколения в поколение, потому что вы прекрасно помните свое пионерское детство, когда были Павлик... Нет, не Павлик, это не война, Морозов, молодогвардейцы, да, и пионеры-герои они назывались. И Павлик Морозов, это еще другая эпоха. Пионеры-герои назывались... Два типа героев, пионеры-герои, Зоя Космодемьянская и молодогвардейцы. Вот три, вернее, три было. И это все были герои для школьников, для подрастающего поколения. Они исчезли, они были как-то там дискредитированы в какой-то момент, они исчезли и не возродились. И не возродилось ничего из истории Великой Отечественной войны, что преподносилось бы в школах как герои, вот это вот вы с этим должны
они
жить.
Они не умеют рассказывать. Они не умеют рассказывать, потому что вот это желание примерно с 2005 года, желание представить все празднества, а-ля 40-е годы, все вот, вот понимание, вот единственное, что 10 сталинских ударов нет. А вот, это, вот эту пышность, которая тогда соединялась, я не знаю, Борис, может быть, я неправильно психологически понимаю эпоху, но мне кажется, тогда это для тех, для кого война была 2-3 года, 4 года назад, вот было неважно, что вот, вот этот пафос, а потом немножко забыли 9 мая, вот этот пафос победы, он был, ну, нормально, его можно было отставить, а были свои живые воспоминания. Да и в наше время, когда возродили 9 мая, 65-й год, я помню, и сейчас я все время думаю с каким-то изумлением. Вот от нас 20 лет назад, это 94-й год, да, вчера мы там такие же, как сейчас. А тогда это было для наших родителей и для настоящих ветеранов, которые были. Это было вот сейчас, вот вчера, 20 лет назад-то всего. Я натыкался под Звенигородом в Введенском, я натыкался на каски, на все что угодно, то, что сейчас в гораздо более отдаленных есть районах. Я в этом, мы все время в этом жили. Дедушка вчера ушел на фронт, следы остались над дверью, на кухне, где он подтягивался каждый день. Это же все было живое. Это передать. Почему в Европе это передается нормально? Потому что в каком-нибудь затюханном городе Гренобле, олимпийской столице, выходят люди 8 мая или на там в августе освобождение Франции, они там не реконструкции делают там, ну, танковой дивизии Леклера А они делают, выходят с портретами, кто из моего дома, из моего квартала погиб в сопротивлении или был депортирован. У каждого свои воспоминания. И они от каждого человека, эти портреты депортированных, людей, которые воевали в сопротивлении, они висят по всему городу. Они портреты де Голля или я не знаю кого.
Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да, говорите,
Да, вот я считаю, вот этим вот парадам 7 ноября, что устраивает власть, конечно, это является дешевой пропагандой, потому что сплочение, которое было между советской властью и народом, это было сродни монолиту, а сейчас между российской народной властью очень большая пропасть. Вот. И по известным причинам. Поэтому такого рода мероприятия, они только будут усиливать впечатление от парка, даже малообразованных этих людей.
Спасибо, Александр. Звук ушел. То есть, вот этот наказ Владимира Путина, что давайте заново, давайте Брестскую крепость, давайте вот сделаем, поднимем снова, он неосуществим.
Да нет, это самое, не дело не в том, что наказ неосуществим, а в том, что, ну, грубо говоря, ну, искреннее должно быть, не ради пропаганды, не ради того, что мы и тогда победили, и сейчас победим, всех за бой заткнем, шапками закидаем. Да. Основной мотив, я просто еще раз вернусь к своему детству и к своим ощущениям от всего того, что я видел в больших количествах. Это были фильмы, на которых я воспитывался. В основном фильмы. Но были книги, конечно.
Из тех вот этого времени.
Ой, много. Я сейчас, честно говоря...
Не может быть, что много, Борис. Давай.
Ну, первый был... это самое, «Хроника пикирующего бомбардировщика» был такой фильм. Это был самый первый фильм, конечно.
Это гениальный
фильм
совершенно.
Да, «На войне, как на войне» был тоже фильм о детстве. Ну, много. Вот. Так вот, там...
И «Освобождение».
Понимаете, там был... вот Сережа очень правильно сказал. Значит, там был какой-то сплав. Да, народ поднялся, победил вот то, чего хотят наши руководители сейчас добиться. Но там был сплав совершенно другим. Личной боли... Боли, трагедии, страдания, жертвы, что война унесла дикое количество жизней, что люди страдают, что вообще в центре всего был человек, и жалость, и боль за него. Вот это было.
Ну,
и поэтому это производило чудовищно сильное впечатление даже на шестилетних детей.
Знаете, что такое? Вот Брестская крепость, говорит Путин, Брестская крепость. Я был маленький, в школе учился, совсем маленький. И именно тогда родитель из нашей школы, Сергей Сергеевич Смирнов, а там сначала учился Андрей Сергеевич, потом и Костя учился в 69-м, Костя окончил школу. Вот. Я помню, вот это приходит Сергей Сергеевич, и то, что он только совсем недавно открыл, вернул героев Брестской крепости тогда, через все препоны, это же не хотели знать, не хотели все это. И он нам рассказывал, мы слушали завороженно, маленькие были. И не потому, что там октябрята, пионеры или кто-нибудь еще. Он рассказывал нам, как он рассказывал своим детям, как он рассказывал, как он сам нашел. И это так было. Это просто слезы из глаз. И мы... Ну, я не знаю, какая была тишина вот в этом зале нашем.
То есть только личность учителя
абсолютно,
и все. Ничего
абсолютно.
Больше. Никакое государство, никакими шоу, которые
тема,
мы сейчас видим, не сделает.
Война – это жутко, страшно и тяжело. Вот не забывайте про это.
А вам не кажется, что вот этот единый порыв, этот народный энтузиазм, они сейчас хотят продублировать вот в этом лозунге «Родина опасности»?
Хотят,
опасности.
Конечно. Они хотят. Понимаете, в чем дело? Сейчас не советская эпоха. Получается. А советская эпоха в смутных воспоминаниях чекистов. Вот что получается. Понимаете? Это же аберрация, это же смутные воспоминания. И когда они абсолютно растлевают молодых людей, и вот когда, я не знаю, может быть это здорово, но когда ходят вот эти самые, бегают аккуратненькие девочки и мальчики в аккуратненьких пилоточках, знаете, у меня все переворачивается.
Сергей, я уверена, что вы не смотрели 4 ноября длинное людское шествие, тягучее по улице Москвы с плакатами, но я его видела. Я видела, как маленькие мальчики 7-9 лет идут колонны в камуфляже. То есть их уже не в пилоточке, их в камуфляж одевают, как вот ополченцев, защитников.
Я был бы еще жестче. Это уже даже не пионерская, это даже не Зорница, а это Балила, это муссолинивская организация.
Давайте посмотрим. У нас сюжет готов. Посмотрим, что еще происходило сегодня на улицах Москвы. 7 ноября некие какие-то партии все еще воспринимают как праздник, в который нужно... Не праздник, а день, в который нужно делать какие-то политические заявления. Я даже этот сюжет еще не видела. Никита Татарский, наш корреспондент, ходил и записывал, и расскажет нам.
7 ноября в Москве сторонники КПРФ отпраздновали 97-ю годовщину Октябрьской революции. А сторонники партии «Яблоко» почтили память защитников России. Получить разрешение властей на митинг у памятника Гоголю активистам «Яблока» не удалось. Тем не менее, они провели одиночный пикет и возложили цветы к дому номер 19 по улице Знаменка, где раньше находилось Александровское военное училище, которое и стало штабом сопротивления большевикам.
Поэтому мы здесь, поэтому именно в этот день с вами об Октябрьском перевороте, который у нас исторически называют революцией, и о тех событиях, которые происходили в Москве несколькими днями позже.
В несанкционированной акции участвовало около 20 человек. Лидер партии Сергей Митрохин выразил сожаление, что «Яблоку» не разрешили провести акцию памяти официально, тогда как коммунистам согласовали целое шествие.
Много лет добиваюсь от правительства Москвы, чтобы такая доска здесь висела в нормальном виде, но мы теперь понимаем, почему нас в этом отказывают. Потому что сегодня разрешили коммунистам справлять свой шабаш, как всегда. Это святое для них. Вот это, поскольку для них это святое, то это для них... Прям непонятно что.
Шествие сторонников КПРФ собрало гораздо больше людей. Несколько тысяч человек с транспарантами, воздушными шарами, портретами Ленина и Сталина прошли от Страстного бульвара к Театральной площади, где провели митинг. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов полагает, что Октябрьская революция должна стать примером и руководством к действию в сложившейся для России ситуации.
Ленин сумел собрать распавшуюся империю в новой геополитической реальности в рамках Советского Союза. Сталин сумел провести вслед за Лениным после его гениального плана ПРО и НЭПа индустриализацию, коллективизацию культурной революции. Тогда все посыпалось. После того, как Ельцин, Горбачев предали идеалы октября и решили строить непонятно что. Сегодня те, кто не желает опираться на октябрь великую советскую эпоху, они останутся разбитым зарядом.
Судя по настроению и плакатам участников шествия, падение курса рубля они воспринимают как знак к переменам и возрождению Советского Союза.
Дорогие коллеги, как вы объясните, что в руках у людей на плакатах Ленин был написан латинскими буквами?
А это что, весь мир знал?
Не знаю.
Не понимать.
Чтобы это, понимали, о ком речь идет.
Это мир, чтобы знал. Ведь всегда, вот в особенности вот в воспоминаниях этих товарищей, которые уже, скорее всего, были пионерами, чуть-чуть комсомольцами здесь. Это вот такой вот есть Советский комитет защиты мира, есть фестиваль, не джинсы, жвачка фестиваль, а есть фестиваль, вот демонстрация. А для них вот там строительство БАМа, там комсомольские значки. Вот это все то, что остается вот в памятной мишуре. Точно так же помнят и Российскую империю. Точно так же надевают кокошники, какие-то шубы и вспоминают Московское царство. Это все поиски Золотого века. Ради бога, ищите Золотой век. И вот то, что сейчас Сережа Митрохин, например, выходил, это тоже естественная ситуация, но нельзя сказать, что вот так вот можно отнестись к революции, которая сложнее. Естественным путем выросшие из всего события и говорите, это вот что-то большевистский переворот, что тогда большевики, как с помощью марсиан, немецкого капитала и жидомасонов, они вот здесь свернули чудесную Российскую империю. Ничего ж подобного. Но здесь, знаете, я видел на 200-летие Французской революции, когда было в 89-м году, были группы людей, выходили очень хорошо одетых, которые разбрасывали листовки. Мы не будем праздновать 200-летие братоубийственной бойни. Были такие люди, которые, наоборот, собирались в 21 января и скорбели о казни Людовика XVI. Прошло 200 лет. Были небольшие группы, такие хорошо одетые, аристократичные люди. Да, это роялисты были. Да, вполне. Но, тем не менее, в той же Франции, которая прошла через несколько революций, через ужасающий террор, ну, не нам здесь говорить, что у кого-то другого был ужасающий террор, они прошли, они отмечают 14 июля. Выделяя из этого, очень интересные вещи, выделяя из этого отмену привилегий, свободу, равенство, братство. И то, что началась новая эпоха со всеми ее сложностями. Надо, мне кажется, что надо где-нибудь вообще, где-нибудь чуть-чуть задержаться на каком-нибудь этапе, а не бросаться из стороны в сторону. Даже то же самое 7 ноября, ну ладно, его отменили. Сделалось абсолютно пустой, который одни фашисты поняли, как его отмечать, День народного единства. Ничего взамен не предложили. Если у нас существует культ Великой Отечественной войны, если единственная точка опоры – это Великая Отечественная война, сделайте 9 мая.
И хватит.
Национальным праздником.
И хватит. Или
12 апреля сделать.
Ну, очень интересно, Сергей сказал. Я просто хочу прокомментировать, что, ну, просто дело в том, что у нас очень плохо знают историю и повсеместно. Вот я в двух словах расскажу, просто вот к теме тоже вот войны. Я как-то был во Франции, и меня поразило в маленьком селении, там тоже стоит мемориал погибшим героям, но это герои всех войн. Все, кто сражался за Францию, начиная там с 14-го или даже раньше, годы там с франко-прусской войны, та компания, там индокитайская компания, там не самые такие выгодные для Франции войны, но это все односельчане, погибшие на всех войнах. У нас же этого нет. У нас историю знают очень плохо. В том числе плохо знают, что это не большевики сделали революцию. Большевики присвоили себе, ну, как сказать, они ее оседлали, грубо говоря. А это был процесс, начавшийся и в 5-м году, и задолго до 5-го года. Это был такая борьба народа за свои права, за конституцию, за это все. Значит, они вместо этих гражданских прав и конституции устроили диктатуру. Поэтому речь не о том, что не было как бы революции, а был переворот, а речь о том, что у нас искаженно воспринимают это.
Конечно,
революцию.
Большевики сами до поры до времени официально 25 октября, 7 ноября называлось Октябрьским переворотом официально, который был частью революции.
Вот. А что касается Дня народного единства, то, понимаете, его вводили, наверное, с хорошей целью. Просто, ну, это какой-то очень такой сложный, немножко искусственный проект, чтобы у нас вот, чтобы подчеркнуть, что у нас война красных и белых все-таки уже закончилась. Что мы понимаем, что там и старую Россию жалко, и в то же время мы не можем отрицать. Ну, как бы такие благие намерения. Но у нас, к сожалению, вот сейчас, на данный этап, вот в 2014 году, народное единство понимается исключительно как единство народа, значит, основанное на ненависти, накануне какой-то большой там, значит, войны со всем миром. То есть единство,
я вот этого единства не ощущаю, наоборот,
все со всеми перессорились. Перессорились родственники, перессорились друзья, перессорились там.
В этом же идея, что вот вы в своей семье перессорились, но вы с этой властью обе половины едины при этом. Вот и все.
Единство я воспринимаю как баланс разных сил. Я вот шел сюда и долго формулировал это. Вот послушайте меня, я прямо вот буквально выстраивал эту фразу.
Вы бы заранее предупредили, я бы уже слушала.
Единство – это баланс разных сил общества. Не бывает одинаковых людей. Нужны и те, и другие, и третьи, и пятые, и десятые. И роль государства, коль оно уж так сложилось, в общем-то, никого не принижать, не ущемлять, не придавливать, дать возможность всем участвовать в этом равновесии.
Очень интересный пример недавний. Мы сегодня у нас 28-й уже пример из французской жизни, да, уже?
Да. Ну, это благодаря вам, Сереж.
Недавно было страшное убийство француза в Алжире, исламистами убийство было. Ему тоже практически на видео отрубили голову. как грязному французу. Вышли масса мусульман во Франции. И было письмо мусульманских деятелей, в том числе и общественных деятелей мусульман, и политиков мусульман, и просто людей, которые мы тоже грязные французы. Вот это «мы тоже грязные французы», когда, понимаете, когда были антиарабские выступления, были государственные, вполне официальные власти, масса французов выходили со значком «Я араб».
Это 60-е годы, да?
Да. «Я араб» выходили. А сейчас это уже там второе, третье поколение иммигрантов, и первое иногда. Они выходят и говорят: «Мы тоже грязные французы. Убейте и нас, если вы хотите, потому что мы все грязные французы».
Ничего подобного, хотя, может быть, можно это сравнить с украинским маршем здесь. Может быть. Я имею в виду марш мира. Сергей из Барнаула, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Сергей из Барнаула, здравствуйте.
Здравствуйте, алло.
Здрасте, алло.
Вы со мной разговариваете?
Да, Сергей из Барнаула, с вами.
Я не Сергей из Барнаула, я Тищенко Сергей, город Кировград, Свердловская область.
Ну хорошо, тоже неплохо.
Значит, здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Сергей Александрович.
Добрый вечер.
Два парня сегодня вели дневной разворот, и по их речам, по их разговорам и оценкам я почувствовал, что они уже, это уже то поколение, которое до конца не понимает, что это была та эпоха, во-первых. Во-вторых, ГУЛАГ-то начался по Солженицыну с 18-го года. Вот. Они не представляют, что это за эпоха, уже вот эти молодые товарищи. Это,
я могу ответить сразу. Я могу ответить. Во-первых, они не такие молодые, а они отцы семейств, это первое. Во-вторых, я вам должен сказать, что один из этих людей мой сын старший.
Я знаю, Сергей Александрович.
Да, и они прекрасно все представляют, уважаемый Сергей. И не по одному Солженицыну.
Ну, просто понимаете, надо в чем дело? Задать вопрос,
да,
наверное.
Давайте, да.
Нет, там вопроса нет явно совершенно.
Нет, он задаст.
А вопрос в чем?
А вот хотелось бы еще сказать насчет 9 мая, насчет демонстрации вот этой новейшей техники военной. Это как бы, извините, может быть, я резко выражусь, но это как бы такая демонстрация мускулов для Запада. Дескать, вот, смотрите, не мешайте, дескать, нам стричь наших овечек. Понимаете? Вот как бы это наших зомби, что ли, как это можно назвать, я не знаю, как...
Понятно. Мысль далеко не новая, это часто говорят. Вы знаете, мне, я вам так скажу, я скажу по-простому. Мне абсолютно плевать, что возят на парад 9 мая по Красной площади. И что показывают вооружение. Мне при этом... Я был до последнего года, я был горячайшим сторонником реформы армии, профессионализации армии.
В Сердюковском варианте.
Сердюковский вариант, который Шойгу продолжал. Ничего из этого правильного не изменил. Меня преследовало одно подозрение и одно опасение, что это все очень здорово, и России нужна профессиональная, компактная, хорошо вооруженная армия. Как скоро, думал я, захочется попробовать. Захотелось очень скоро.
Ну, это одно с другим как-то не вытекает. Если делают нормальную систему,
абсолютно
это не значит, что система должна...
Там, нет, но захотелось попробовать. Это большое искушение, которое именно балансом общества, нормальным построением гражданского общества, представительного государства, а не государством таким вот...
Баланс разных сил и разных
совершенно
интересов,
верно,
конечно.
Совершенно верно, которое не дает... Не дает пойти, вот пойти на поводу у своих чувств. Дай-ка я попробую. А то на маневрах это неинтересно. Дайте-ка я попробую все это дело.
Ну, в общем, единство на почве агрессии мне не нравится. Вот как я хотел закончить.
Да, и главное, да. Что насколько оно прочно, насколько это же очень
абсолютно
шаткое. Невозможно выстроить реальное, настоящее единство на такой почве. Мне кажется, невозможно. Но они пытаются. Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вопрос к Бухову, Сережа, по Александру Плющеву. Вот как вы считаете, как вы лично относитесь к самой сути его высказывания в Твиттере?
К чему?
К сути высказывания в Твиттере. Никак не отношусь. И я не буду комментировать то, что говорят другие люди.
Личное дело каждого.
Абсолютно. Я не отношусь никак. Как отношусь, скажу прежде всего Саше, если ему это будет интересно.
Станислав из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я считаю, Александр Ключев абсолютно правильно высказался в своем микроблоге в Твиттере. Я считаю, Александру Иванову гибель его — это действительно божья кара. Спасибо.
Ну, давайте, во-первых, Богу он не Игорь. Да, Богу. Давайте. Он, во-первых, он не Игорь, он Сергей. Во-вторых, да, все, давайте мы эту тему действительно больше уже не трогать. Вот, потому что действительно она деликатная, очень деликатная. Вот мы тоже обсуждали у себя тут на работе, брать ее, не брать. Нет, конечно, потому что да, но главное, что я хочу все время, я подчеркиваю, что все равно все подумали в одну минуту одно и то же. Все подумали одно и то же.
Ну, все подумали о судьбе.
О судьбе, о том, как связаны.
Это какая-то,
конечно,
уже
мистическая. То, что религиозные, дело же в Боге, не в религии. Дело, конечно, люди всегда склонны немножко к мистике. И вот эта мистическая часть истории, она в мозгу каждого.
Я бы, конечно, так бы не написал и не высказал. Вот тут как-то уже очень резко это прозвучало.
Но вы, Боря, понимаете тех, кто так подумал? Ну вот
понимаю,
вы,
да, понимаете? И я об этом же подумал.
Вот и все. То есть это совершенно не идет ни в какое, ни в малейшее сравнение с твитами, о которых я говорю, других журналистов, которые агрессивно, категорически оскорбляют ушедших, покойников и так далее, безотносительно вообще к тому, они
сном не духа. Все равно это повод для нашего отношения к людям. А есть еще одна замечательная, совершенно советская такая подростковая привычка. Давайте сделаем так, чтобы этого не было. Это и с мнениями, и с то, что нам не нравится. Давайте сделаем так. Вот мне не нравится, как кто-то сказал, даже кто-то оскорбил, обид. Давайте я позвоню кое-куда, его снимут с работы. Давайте я сделаю так, давайте я его машиной задавлю. Или что-нибудь еще. Все время хочется, вот это как ребенку хочется выбросить игрушку из манежа, и она перестает существовать.
Не знаю, мне кажется, довольно оскорбительный комментарий вот по поводу гибели Девоченко, например. Хотя, да, у человека были проблемы с алкоголем, но то, что сейчас пишут про него, это, в общем, тоже оскорбление.
Знаете,
его
делаем?
Памяти.
Делаем вопреки вот всему. Какие бы ни были, вот то, что касается именно сайта, например, как средство массовой информации. Я знаю, что многие против. Но несколько раз я это решал сам в отсутствии главного редактора, когда я исполнял его обязанности, я решал это сам. И просил закрыть комментарии. Будь то... вот вы знаете, был такой. Вот закрывали комментарии, когда умерла Валерия Новодворская. Ну и когда... очень много когда было. И не только там близкие нам или близкие люди. Умерла Швецова. Вот. И я звоню, тогда как раз не было Алексея Венедиктова, я звоню в интернет. И звоню и советую с главным редактором сайта, потому что сам я не могу там, я не кое-кто, чтобы через голову что-то делать. Я говорю, слушай, может быть, давай закроем. Он говорит, а что там такого, вот Швецова, никто там. Я ему просто, чтобы он не тратил время, не открывал, мне было открыто, я прочитал 2-3 комментария.
И этого хватило,
он сказал, давай,
чтобы
все
закрыть, да.
Давай закроем, все.
Вот, есть
вот
один...
это сайт «Эхо Москвы», это редакционная политика.
Да.
Конечно, это
да.
Другая история,
да.
Совершенно.
Да.
Ну а как вы считаете, все-таки вот я задам этот вопрос, не знаю, что вы ответите, но как вы считаете, имел ли отношение сам Сергей Борисович Иванов вот к этой истории с Плющем лично? Или это просто, это вот в его интересах сработали, за него...
Ну, я не знаю, откуда мы знаем, это просто...
Я Сергей, ну вы это точно, Борис,
кто-то,
знаете,
кто-то бросил эту историю.
Спрашиваю Сергея. Вы знаете ли вы что-то об этом?
Не знаю. Это вне как-то моих рассмотрений.
Да. И есть еще последний штрих, я уже добавлю в конец этой истории, что не просто так,
Александр... Я абсолютно уверен, что это политика. Я абсолютно уверен, что здесь гораздо большую роль играла большая передача, которую вел Саша Плющев с Сергеем Лойко и с Тимуром Олевским.
Чем вот этот твит.
Да.
Но я еще раз скажу, то есть я этого не говорила, но в публичном пространстве один из депутатов нажаловался на этот твит, то есть там еще и был вот такой вот толчок для всей этой истории, о котором тоже нужно задуматься, стоит ли людям вот так вот стучать друг на друга для того, чтобы их потом увольняли с работы, или чтобы это было поводом для увольнения. Мне кажется, что об этом тоже нужно будет задуматься кое-кому. На этом мы завершаем программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свобода.